Дом Рембрандта был роскошным городским поместьем голландского покроя, стоявшим в жилом квартале для избранных, на одной из самых широких и модных улиц в восточной части Амстердама, на Сант-Антонии-Брее-Страт. Слово «Брее-Страт», которым обычно обозначали этот великолепный проспект, так и переводится – «Широкая улица». Дом стоял вплотную к другому, угловому, среди таких же сдержанно элегантных жилищ богатейших бюргеров и чиновных лиц города, из коих некоторые были первыми патронами и поручителями живописца. Когда Рембрандт покупал этот дом, начальные выплаты делались из наследства его жены, Саскии, затем к ним добавились собственные значительные заработки Рембрандта. В ту пору Амстердам превозносил его до небес, и как живописец он резко шел в гору. За 1632 и 1633 годы молодой Рембрандт написал, как уверяют, 50 полотен. Со времени, когда в 1631 году он, 25-летний, перебрался из Лейдена в Амстердам, заказы лились на него рекой. 50 картин за 2 года – это одна в среднем картина за 2 недели. Даже если эти цифры лгут, они лгут весьма впечатляющие, и уж совсем не приходится сомневаться в том, что Рембрандт и Саския, осиротевшая дочь прежнего бургомистра Леувардена, что во Фрисландии, и кузина почтенного торговца произведениями искусства, занимали видное место в городском среднем классе. В Голландии 17 века средний класс и был высшим. Теперь же Рембрандт оброс долгами, которых не мог заплатить. Рембрандт, работая над Аристотелем, размышляющим над бюстом Гомера, нередко размышлял о том, что ему придется либо продать дом, либо занять у друзей денег, чтобы за него расплатиться, и уже сознавал, что занимать придется. Добавляя все больше и больше черного к мантии Аристотеля и еще больше черноты к фону, состоявшему из неисчислимых темных теней, Рембрандт любил смотреть, как его полотна погружаются во мрак, он размышлял и о том, что, назанимав у друзей денег и расплатившись за дом, нужно будет переписать его на малыша сына, на Титуса, чтобы все те же друзья, когда они уяснят, наконец, что возвращать занятое он не намерен, не попытались дом захапать. Он больше не мог брать деньги из наследства Титуса, слишком маленького и потому не способного даже понять, что отец берет у него какие-то деньги. Рембрандту было 47 лет. Он скорым шагом приближался к банкротству. Саския умерла 11 лет назад. Из 4 детей, родившихся у господина и госпожи Рембрандт ван Рейн за 8 годов их супружества, только последний, Титус, прожил больше 2 месяцев. Аристотель, размышляющий о Рембрандте, размышляющем об Аристотеле, часто воображал, когда лицо Рембрандта приобретало мрачные выражения, схожие по чувству и угрюмому колориту с тем, которые Рембрандт придавал его лицу, что Рембрандт, размышляющий об Аристотеле, размышляющем над бюстом Гомера, размышляет, должно быть, и о скорбях своей жизни с Саскией. Смерть счастливой супруги, с которой ты был счастлив, не шутка, Аристотель знал это по опыту, не говоря уж о смерти 3 детей. Теперь Рембрандт жил с женщиной по имени Хендрикия Стофелс, которая пришла в его дом служанкой и которой вскоре предстояло понести от него дитя. Это Аристотель тоже мог понять. В своем завещании Аристотель, никогда не пренебрегавший щедростью в отношении женщины, бывшей его любовницей, просил похоронить его рядом с женой. Аристотель отпустил на волю своих рабов. Его дочь Пифия и сыновья Никанор и Никомах пережили его. Аристотель с тоской вспомнил счастливую семейную жизнь, которой он некогда наслаждался, и на глаз его набежала слеза. Рембрандт смахнул ее кистью. В тот год, когда Рембрандт и Саския поженились, каждый составил по завещанию, назначив другого единственным своим наследником. В 1642 году, за 9 дней до своей кончины, Саския переменила завещание, назвав наследником Титуса. В сущности говоря, она лишила Рембрандта наследства, назначив его, впрочем, единственным опекуном и избавив от необходимости держать финансовый отчет перед палатой по делам сирот.